«Бедные люди» с Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наши сегодняшние гости. Это Елизавета Олескина, член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере и директор благотворительного фонда «Старость в радость». Лиза, здравствуйте.
Добрый
Спасибо,
день.
Спасибо, что пришли.
Вот пока мы здесь сидели перед эфиром, я обратил внимание на название фонда, которое, ну, в принципе, мне, честно говоря, говорит о многом, но у меня не ассоциируется слово «старость» с радостью. А вот старость
обычно
в радость.
С депрессухой. Да. Но, видимо, для этого и создавали фонд, чтобы как-то веселее
я
было.
Хотела бы в ответ сказать о том, что когда я шла на передачу, я еще раз посмотрела ее название «Бедные люди». Я подумала, что у меня это не ассоциируется с пожилыми людьми. И первое, что я скажу, когда приду, что пожилые люди точно не бедные люди. Они не должны такими быть. Мне кажется, что пожилые люди — это, ну, мы с вами просто там через 20-30, кто через сколько лет. И очень важно это понимать и не отделять нас и их, там, мы, они. Мне кажется, пока мы как раз относимся к бабушкам и дедушкам, к пожилым людям, как к какой-то категории, которой очень жалко, которые бедные, которым, там, не знаю, надо всячески помогать. У нас действительно мало что изменится. А мне кажется, очень важно видеть в них не просто таких же людей, а людей с гораздо большим жизненным опытом, с огромным потенциалом, с таким количеством, не знаю, впечатлений, эмоций, того, чем они могут с тобой поделиться, что это будет принципиально другая позиция. Это ты у них в чем-то получаешь помощь, и ты уходишь от них гораздо богаче, умнее, счастливее, с большим пониманием, зачем вообще мы все здесь.
Вот я на эту тему хочу, вот увидела вчера удивительный совершенно пост в Фейсбуке, хочу вам его прочитать. Потом скажу, кто его написал, очень известный человек. «Еду сегодня в троллейбусе. Турникеты держат по 10 минут очередь, которая, пробивая социальные карты и проездные, пытается втиснуться в общедоступный городской транспорт. И так на каждой остановке. Пожилые терпеливо идут и идут, а одна девушка не выдержала, всех растолкала и уронила бабушку. Мы ее поднимаем, троллейбус начал гудеть. Девушка, ну что вы, нельзя же так. Она оборачивается и говорит: не могу рядом со стариками стоять, от них пахнет смертью». Вот так. А на самом деле позиция-то достаточно популярная в нашем обществе, как мне кажется.
Я вам больше скажу, даже моя теща, с которой мы живем, с тещей, с тестем, довольно молодые
люди.
Надеюсь,
ты ее не роняешь, не говоришь таких вещей.
Довольно молодые, которым нет еще там 60 лет, даже очень активные, там и отдых, и спорт, и все остальное. Но даже она говорит: ну я понимаю, что вам, вот мне кажется, с нами некомфортно жить, потому что вот именно такая аура.
Но формулировка, извините, пахнет смертью.
Мне прям очень приятно видеть четкое направление, куда мы сейчас движемся. Получается, мы почти дошли до уровня Спарты, когда, собственно, в определенный момент просто корректно сбрасывали со скалы, и все было хорошо, все были довольны.
Но... Это вы сейчас про пенсионеров наших?
Ну, я, да, делаю аллюзию.
То
собственно,
есть вы считаете,
считаем,
что движение
все-таки
идет в ту сторону?
Нет, это я как раз реагирую на вашу фразу, ну, то есть, скорее, на контекст, который вы привели, о том, что там пахнет неприятно. Пока мы вообще такие мысли допускаем, какое у нас может быть общество, в принципе, если мы, не знаю, меньше 10 лет назад научились детей видеть и понимать, что не все дети здоровые, румяные и с родителями. Я думаю, что это некоторый этап развития общества, такие, как, не знаю, места, где можно видеть, насколько вообще мы созрели, насколько мы можем жить, не знаю, жить дальше как страна, если мы наконец увидели, ну, собственно, не больше, чем 10-15 лет назад начала развиваться благотворительность в сфере детей, но все это время тема пожилых людей, старости, она была табуирована, никто про это не говорил. Всем считали, что, наверное, всем, не знаю, будем жить вечно, вечно молодые, как уж не знаю кто. А сейчас, последние несколько лет, последний, особенно, на год, постепенно, мне кажется, как раз, что общество меняется, и что мы учимся, как сказать, познавать, принимать жизнь, как она есть. Младенчество, зрелый возраст, возраст старший. И когда я начинаю слышать от замечательных, очень известных людей размышления о том, как правильно проводить серебряный возраст, как сделать так, чтобы это был именно возраст счастья, как быть полезным в этот возраст, я начинаю слышать правильные слова, не знаю, там, социальные маршруты, волонтерство в серебряном возрасте. Я понимаю, что это потихоньку, но мы карабкаемся к такому
правильному
старению.
А серебряный возраст, Лиза, это с какого возраста, может, мы уже вступили? Я так думаю.
Всей страной причем.
Всей страны.
Я думаю, что у нас это очень тесно связано с пенсионным возрастом, ну, то есть, скорее всего, очень смешно видеть там в паспорте очень там успешной женщины, что у нее там, не знаю, возраст дожить или что-нибудь такое, ну, то есть, это никак не связано, там, 55 лет, ты сразу там пенсионер.
Очень страшно звучит, само выражение, возраст дожить.
Я думаю, что от этого абсолютно точно
надо уходить. Самое страшное, что это формулировка, которая принята на государственном уровне.
Ну, вот, я думаю, что это обязательно сменится, когда мы все с вами поймем, что это не здорово, потому что все равно это все делается, потому что мы так думаем, а мы с вами должны уже перестать так думать, и, я не знаю, мы как фонд, мы 10 лет занимаемся помощью бабушкам и дедушкам, помощи пожилым людям.
Мы в домах престарелых, как я понимаю,
в основном, да, мы прошли длинный путь от желания, там, не знаю, что-то изменить здесь и сейчас до какой-то системной большой помощи, когда мы стараемся там в разных направлениях улучшать их жизнь. Но все это время мы понимали одно. Мы делаем то, от чего сами получаем радость и от чего узнаем гораздо больше. То есть мы, в принципе, можем им дать меньше, чем они могут дать нам.
А вот можно на эту тему я дочитаю свой пост, он очень интересно заканчивается. Да, вот девушка, я напомню, сказала про бабушку, что у нее пахнет смертью, она не хочет с ней в автобусе. Сказала, достала наушники и начала в нашу сторону пузыри надувать из бубльгума. Старичок, с которым мы поднимали бабушку, направился к девушке. Я думала, что он сейчас ее убьет, ну или плюнет, или жвачку по лицу размажет. Тишина такая в троллейбусе, все замерли. Он подошел, погладил ее по волосам и сказал: «Наверное, тебя кто-то обидел, дурочка. Не переживай, все наладится». Я до сих пор в шоке. И от девушки с синими накрашенными губами, и от дедушки. Учиться нам еще и учиться мудрости у нашего старшего поколения. Я скажу, кто написал пост. Это Елена Смирнова, глава Фонда Созидания. Очень известный человек.
Я тебя поправлю. Наверное, кто-то тебя обидел. Дочурка. Это еще, еще сильнее.
А я как сказала?
Да? Дурочка.
А, дочурка, да-да-да, действительно. Да,
еще сильнее формулировка. Да, да, то есть да. Дедушка, у которого на глазах его ровесницу уронила
девчонка,
выразилась, мягко говоря, не политкорректно, мягко говоря, он
А считается же, ведь, ребята, считается, что вообще старики, они, ну, здесь такой злой дед, да, с палкой, какая-то злая бабка. Вот это тоже какое-то, я не знаю, у нас какое-то ощущение из фольклора, что ли, это, я не знаю, откуда это вот ощущение, что, ну, бывают, конечно, и добрые бабушки, но все равно как-то вот эти злые бабки, вот эта старая карга, вот это же как-то очень все-таки популярно, мне кажется, в нашем обществе такое мнение о стариках.
Ну, я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что, наверное, может быть, это... То есть как фраза, как фольклор осталась в языке, как у нас, не знаю, всегда и злая теща, там, не знаю, причем злой свекрови нету, тоже не очень понятно, на чем это основывается. Я думаю, что мы должны как-то вырасти немножко из таких шаблонов и перестать их, ну, клеить на всех, а увидеть в пожилых людях тех, кому часто действительно нужна наша помощь, наше внимание, но понимать, что, это, ну, не знаю, что помогать им и поддерживать, это, наверное, самое важное, что мы можем сделать для них. И дать им почувствовать собственную ценность. Когда мы к ним относимся как, ну, собственно, как к бедным людям, к какому-то объекту помощи, мне кажется, это, ну, как-то очень грустно и унизительно. Я бы не хотела так, чтобы они пришли вот так вот жалеть. А когда ты видишь в них личность удивительных людей с очень богатой жизнью, с кучей полезных советов, которые твою жизнь могут изменить, так
Лиза,
как ничего не изменит.
Лиза, ну, вот лежачая бабушка, ну, я на памперс менять. Ну, вот то, о чем вы говорите, но большинство людей как-то не увидит объекта в информации.
Сейчас я вам с радостью расскажу,
бабушки,
например,
да?
Как раз меня с языка сорвали. Мы, кроме нас, есть разные направления помощи. Это материальная помощь домам престарелых, и досуг, и уход. И в том числе мы записываем истории пожилых людей, рассказы. То есть то, что они помнят о своей жизни, о войне. И я помню, давно, 6-7 назад я, собственно, в палате дома престарелых опрашивала нескольких бабушек. Это было так называемое лежачее отделение, то есть отделение милосердия, где собраны люди, которые не могут сами ходить. И у окна лежала бабушка, очень симпатичная, с блондинистыми такими волосами красивыми. То есть они были седые, но очень красивые. И она не могла сама ходить, она не могла сама даже сидеть, она лежала, и она была слепая. Я это сразу не поняла, но потом она сказала: «Я же не вижу». Я ее спросила: «Бабушка, то есть если бы я сразу поняла, что она и слепая, и лежачая, я бы даже не стала ее беспокоить вопросом: расскажите, как вы жили». Ну, наверное, все плохо было у человека, чего ему сыпать соль на рану. Но я подошла к ней и спросила: «Расскажите, бабушка Зина, ее звали Зинаида Александровна, расскажите про вашу жизнь, как вы жили». И бабушка, мне не поднимаясь, потому что она не может подняться, начинает рассказывать, что хорошо я жила всю жизнь. Вот сейчас уже старая стала, лежу совсем и не вижу, но... Как вот мне кости болят, думаю, все, Бог смерть посылает. А как чувствую солнце на лице, тепло мне, хорошо мне, думает, дай мне, Господь, еще хоть денечек жизни, такая же благодать. И потом эта бабушка начинает рассказывать. Когда была молодая, хорошо жила, муж был хороший, жалко только бросил, как забеременела. И сын был замечательный, только выпивал и очень рано помер поэтому. Работа, да всю жизнь хорошая была. Я на вагонетке уголь возила на заводе. Мне всегда все мои, с кем работала, помогали, да, дома провожали, когда уже идти не могла от усталости. И так вот в старости, так вот счастливо и живу. Ко мне каждая санитарка подойдет, спросит, что тебе, Зинушка, надо. Я каждую по руке поглажу. Радость такая. И эта бабушка настолько светится вот этой
философия,
радостью и счастьем, что я, сидя рядом с ней, думаю, что я там плохо сдала сессию, на тот момент я была студенткой, или что-то там, я не знаю, я должна быстро придумать себе глобальную цель, и, значит, к ней идти, как нас там где-то учили. Я понимаю, что, Господи, как же я счастлива. Я могу ходить, бегать, прыгать, я вижу, не знаю, чувствую ветер у себя на лице, я могу встать, они же там годами не гуляют, кто ее посадит в коляску, кто ее вывезет. Сейчас у нас слава богу, есть программа, где мы нанимаем нянчик, и, собственно, нянчики вывозят. Тогда я поняла, что она уже годами лежит в этой палате, и она абсолютно счастлива.
Продолжим разговор сразу после небольшого перерыва. Буквально на 2 минуты прервемся. Никуда не переключайтесь. У нас в студии Елизавета Олескина, член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере и директор благотворительного фонда «Старость в радость». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Елена Кривякина.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Бедные люди. С Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость». Лиз, ну, считается вообще, что многие, по крайней мере, для себя считают в таком, ну, в среднем возрасте, да, что они застрахованы от попадания в дом престарелых. Ну, вот, в общем, ты вырастил детей, да, вроде приличные люди, все хорошо, там, квартира у тебя есть, машина есть, ну, деньги какие-то есть, да. А потом оказывается, что, насколько я слышал, в дома престарелых попадают люди, и, в общем, вполне такого себе приличного достатка, да, и которые, в общем, не должны были быть выкинуты, скажем так, на такую социальную помойку, вот, в старшем возрасте. Вот что вы видите в домах престарелых, вообще контингент домов престарелых, и можно все-таки быть спокойным, что вот, ну вот мы с вами туда, скажем, не попадем?
Я люблю цепляться к фразам, как вы уже поняли. Пока мы с вами видим, что дома престарелых — это социальная помойка, мы правда не сможем их сделать хорошими. Надо понимать, зачем вообще эти дома есть. То есть люди, которые, сейчас я расскажу, кто туда попадает, но надо четко понимать, что это должны быть учреждения, дома престарелых, с понятной целью. Там должны хорошо-хорошо ухаживать, и там должно быть все нацелено на то, чтобы ты туда пришел лежачий, допустим, или там после болезни, или слег, а тебя там поднимают постепенно на ноги, учат заново ходить, выходить. И тогда дома престарелых перестанут быть таким правильным общественным страшилищем. Это, то есть это заслуженно, это осталось такое долгое советское наследство, когда были такие большие дома престарелых, куда решили всех пожилых людей, кому вроде как одиноко или нужна помощь, туда сгружать. А у нас меняются люди. Например, я, ну, то есть я понимаю, что каждый из нас может оказаться в любой ситуации, но я бы не хотела быть там седьмой в большой палате на 23-м этаже, там, корпус такого-то. Я хочу жить дома, и если мне нужна будет помощь, я хочу, чтобы государство оказывало мне на дому. Или чтобы у меня была возможность там временно, не знаю, пролечиться, извините, и потом снова вернуться домой. И да, это все нам надо развивать.
Мы с вами хотим, да, государство захочет ли обслуживать вас домой, или лучше
мы с вами должны двигаться в этом направлении, делать так, чтобы у нас было равноправие, чтобы пожилые люди могли получать помощь, чтобы была система сиделок, нянечек, которые бы помогали на дому. А если, собственно, нет вариантов, и ты попадаешь в дом престарелых, что для многих просто спасение, когда они сами уже не могут, когда они слегли, или когда они всю жизнь жили одни, детей у них не было, мужа не было, а им тяжело теперь воду носить, дрова колоть, коза заболела. Таких бабушек все меньше и меньше, но они есть. И они, конечно, безумно благодарны за все, за стены, за свет, за еду. Но поколения меняются. Сейчас большая часть тех, кто попадает в дом престарелых, это слабые, ослабленные люди, которым действительно нужен уход, хороший уход. И нам очень важно сейчас, об этом мы, собственно, говорили на совете при правительстве, при Ольге Юрьевне Голодец, она это подтвердила, развивать систему ухода, чтобы у нас дома престарелых перестали быть таким складом, еще и таким ужасом на входе. Это абсолютно не так. У нас уже сейчас очень разные учреждения. Есть там, где прям пирогами пахнет, и бабушки румяные тебе скажут: а ты что, дочка, ты пришла?
Это те самые учреждения, которые 100 тысяч за месяц, я посмотрела вообще.
Нет, я только про государственные.
То есть даже государственные есть частные. Такие, куда не страшно прийти.
В том-то и дело, что у нас так интересно построена наша социальная система, что по закону, по официальному закону, который регулирует всю нашу сферу, на местах решается все. И от губернатора, и от министра будет зависеть то, какой будет дом престарелых.
Но в Москве, кстати, я знаю, что неплохо
с этим. Очень,
да, хорошо. Собянин очень
подтянул. В Московской области тоже очень, ну, есть хорошая тенденция. Замечательно. В регионах очень по-разному. Есть одна область, где, в общем, жить хочется, там, не знаю, в Калужской области тебе там разве что чаю не нальют в каждой палате. И бабушки еще, я помню, это в Питере у меня было очень такое смешное положение, когда мы с моей подругой давно-давно, когда еще только начинали всю эту деятельность, там, 8 лет назад, приехали в дом престарелых в Питере, решили сейчас, ну, спасем всех бабушек, на что нам выходят такие довольные, упитанные бабушки в платочках, говорят: что вы, за ковриками вязаными пришли? Мы уже продали, подождите, приходите дня через через три, там, или подождите, запишите наши там, в общем, давайте мы позвоним, как коврики будут готовы.
Ну, то есть они активные, они были
активные, да. Они совершенно, вот именно, что ни разу не бедные люди, они были нас. И мне очень смешно, когда, например, мы особенно раньше, ну, сейчас ребята, наши волонтеры приезжают в дома престарелых, бабушки выходят, шо ж такие бледные, шо ж такие худые, Марусь, булку принеси, и начинают изо всех сил ребят кормить. И я никогда не забуду, как мы уже очень давно приехали первый раз в дом престарелых в Брянской области, куда с тех пор ездим, вот скоро поездка, всех слушателей я зову, потому что все равно лучше ничего не придумаешь. Больше такого, не знаю, обратной связи, радости не получаешь. И когда мы с бабушками разговаривали, мы тогда вдвоем с подругой на разведку поехали с ним, значит, разговаривать, они много раз спрашивали, что сами доехали из Москвы, так вы сами деньги заплатили, так вы же студентки. И когда уже мы собирались уходить, к нам подошла такая милая, румяная, значит, медсестра и говорит, нате, вам бабушки собрали. И высыпала нам полную приигрышню по десятке, по пятерке денег. Я говорю, что это? Ну как же, вы же там сами приехали, вы же студентки, а бабушки очень хотят, чтобы вы еще раз приехали. Они думают, что если вам денег, значит, не отсыпать, вы еще раз не приедете, они так скучать теперь будут. Я тут же говорю, пожалуйста, заберите скорее, ну вот заберите обратно. И... соответственно, для понимания, так как дома престарелых очень разные, нам надо сделать так, чтобы был некий минимум, который будет в любом учреждении, чтобы это не было сюрпризом. Тебе повезло или не повезло? И надо понимать, что никто от этого не застрахован, и от этого невозможно быть застрахованным. Две трети бабушек и дедушек, кто живет в доме престарелых, у них есть дети, живые. Но у кого-то они живут далеко, у многих ведут асоциальный образ жизни. Но это не какой-то, то есть, вот, допустим, я могу постареть, могу не постареть. Ну,
то есть, это не вы считаете, вот как волонтер, как специалист, это не предательство своего старшего родственника, потому что тоже есть такой некий, ну, я не знаю, может быть, это неверное мнение, но вот мне кажется, что отправить бабушку в дом престарелых, это некое предательство по отношению к бабушке.
Я представляю себя на месте человека, который должен подойти к бабушке, да, к своей собственной, сказать, бабуль, да, извини, ну вот давай
мы, скажем, не берем ситуацию, когда бабушка действительно, ну, уже совсем не соображает, и ты не можешь уйти из дома, бабушка может, скажем, поджечь квартиру и погибнуть, да, это одна история. Все-таки бабушка, которая, ну да, может быть, не так хорошо себя обслуживает, но которой можно нанять сиделку, да,
вот,
оставить дома.
Вот, вы очень все правильно говорите, вы прям за меня каждый раз правильно, в общем, помогаете мне ответить, нанять сиделку. А если это семья, которая живет в деревне, скорее всего, это одна мама, которая воспитывает там троих-четырех детей. Муж у нее бывает, что сидит, бывает, что извините, пьет. И у нее слегла мама. И она думает, что ей делать? Нанять сиделку, у нее нет денег. Уйти с работы, детям нечем, ну, нечем будет кормить. И она начинает плакать, 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 и понимает, что единственное, что ей предлагает пока наша социальная система, это отдать маму в дом престарелых. И это часто абсолютная трагедия. Мы видели бабушек, которые, когда они попали в учреждение, первый месяц только плачут и вообще боятся из комнаты выйти. Потому что, ну, они, кто-то мне из ребят сказал, с кем давно приезжали, свежее такое впечатление. Это как пионерлагерь, только мама никогда не приедет. Вот когда тебя туда сдали, и все. И это очень неправильно. То есть у нас должны быть дома престарелых для ухода, для реабилитации, для возвращения к жизни, а не для вот такого ощущения, что там жизнь кончилась. Но это должны мы с вами менять. Государство, оно это сделает, когда общество будет этого хотеть, требовать и двигаться само в эту сторону.
Вот, кстати, Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил именно об этом, что государство должно помогать волонтерам, открывать двери, вообще всячески поддерживать. Вот вы вообще чувствовали какие-то, что вам чиновники палки в колеса втыкают вообще в дом престарелых, вот так вот взять и ворваться гурьбой волонтеров, наверное, сложновато.
И начать с разбегу всем менять памперсы.
Да, вот памперсы менять, сушки раздавать.
Да. Еще и сушки, чтобы уж наверняка добить всех. Я считаю, что нам надо очень четко разделять систему помощи. Есть направление волонтерской помощи, это то, что никакое государство не сможет заменить. Это когда ты приходишь и даришь бабушке ту самую, не знаю, игрушку, шкатулку, конфету, о которой она мечтала, что ты там готовишь вместе
то
с ней.
Человеческое, типа,
это
не то человеческое,
даже в самых развитых странах, где идеально отстроена система соцзащиты, я слышала ответ, а как они могут без волонтеров? Как в принципе это возможно? Например, вот если бабушка очень плохо себя чувствует, уже, ну, буквально умирает, мы же сами медсестры, мы не успеем с ней посидеть, у нас там, не знаю, таких много, а вот к нам приходит волонтер такой-то, и вот он ей подушку поправит, кофе заварит, просто за руку подержит. Это мне там в Австрии, кажется, рассказывали, при том, что там все идеально. А есть и здесь мы, как общество, мы это должны делать. Я очень надеюсь, что после передачи к нам на сайт, на «Старость в радость», придут люди, которые тоже будут готовы ездить в дома престарелых, писать письма, собирать подарки.
А это постоянная история? Или, может, скажем, вот сейчас вот захотелось, вот в этом году я вот могу вот день, не знаю, одни выходные посвятить.
Мы всегда
тому,
говорим
чтобы
так,
поехать,
если у вас есть один час, мы, значит, вас займем. Если у вас есть один день в году, прекрасно, проведите его вместе с нами. Но я здесь очень хитрю. Я абсолютно точно знаю, что человек, который провел
затянет,
один день,
да,
с нами, он останется с нами насовсем. И очень приятно видеть, как меняется жизнь у тех людей, которые пришли спасать, помогать. Потому что мотивация у всех разная. Когда я вижу, как те люди, которые, там, не знаю, боялись даже там завязывать связи, общаться, боялись громко говорить, начинают начинают чувствовать себя увереннее, потому что они видят, насколько они любимые и нужны. Потому что когда ты заходишь в дом престарелых, и тебя просто кидаются бабушки обниматься, потом тащат в комнату, начинают кормить всеми гостинцами, которые они копили с твоего отъезда, потому что знали, что ты обязательно приедешь. Но тебе самому
настолько хорошо становится. Хочу сказать нашим радиослушателям, что это такая, в общем, тоже отдача для самого волонтера. Это,
конечно,
тоже получение тепла, отдачи.
С другой стороны, да, вот то, что вы с вами то, что мы с вами проговорили про собрание, есть другая сторона помощи. Это помощь системная, которую должно делать государство. Но я уверена, будет ее делать. И здесь мы, как фонд, как некоторое экспертное сообщество, мы просто подталкиваем в тех местах, где это должно подталкиваться.
Ну, слышат, медицинская вот помощь. Что сейчас вот слышат вас правительство.
Я могу честно сказать, что последнее заседание на совете при Ольге Юрьевне Голодец, я говорила про вот именно вот эту тему ухода и реабилитации. И про необходимость вести минимальные стандарты ухода, ниже которых не может быть. То есть, например, сейчас в одном доме престарелых, если ты сам не можешь пересесть и выйти в коридор, тебя будет пересаживать заботливая нянечка, вывезет тебя за стол, там, нальет тебе чаю, повезет во двор. А в другой области, если ты сам не можешь пересесть в коляску, ты можешь 5 лет из комнаты не выходить вообще. И забыть, как
вы предлагаете сделать так, что, ну, как минимум, вывозить в коридор обязаны,
это такая частность.
То есть это должен быть необходимый минимум.
Мы считаем, что в центре внимания, в фокусе внимания любого учреждения, вообще любой системы социальной защиты должен быть пожилой человек, должна быть бабушка с ее нуждами и потребностями. Если она хочет, чтобы ее, там, не знаю, помогли ей сесть, чтобы ей там переодели платок, чтобы все это должно делаться.
Должен быть все-таки персонал, потому что если одна нянечка на 30
поэтому,
бабушек,
к сожалению,
тоже не получится посадить.
Пока система меняется, мы сами как фонд нанимаем этих нянечек, мы платим им зарплату, сейчас это 3 миллиона в месяц. И у меня каждый раз...
Каждый?
Каждый.
Вы
это больше 120 нянечек.
Да?
Вот я вот, какое у вас сейчас лицо, у меня оно каждый вечер, когда я пью кроволол и думаю, ничего, деньги соберутся, ничего. И я понимаю, что по какой-то причине мы как фонд оказались крайние, которые отвечают за судьбу слабых лежачих бабушек и дедушек, при этом мы видим, как они меняются и оживают. И я понимаю, что это не только моя проблема, это проблема каждого из нас. И если каждый, не знаю, по 200 рублей нам пожертвует, у нас на сайте прям все очень четко, я не буду пить кроволол каждый вечер.
Елизавета Олескина. Член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, директор благотворительного фонда «Старость в радость». У нас в студии я, Валентин Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина. Небольшой перерыв, надо нам прерваться на новости. После этого продолжим. Будет у нас еще обязательно интересный звонок. Обещаю.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной. Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Бедные люди» с Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов и наша гостья Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость».
Да,
мы сейчас сделаем один интересный звоночек. Это будет Юлия Денисова, сооснователь проектов «Возрасту нет» и «Бабушка на час».
Да, пока мы Юль дозваниваемся, да, Лиз, вы говорили про деньги. Ну вот мы закончили, да, вот буквально прошлую часть, мы говорили про деньги, да? Их катастрофически не хватает.
Я скажу честно, из-за того, что нашим нянечкам, которые с бабушками ухаживают, которые научили многих заново ходить, бабушки стали сидеть, улыбаться, они стали выглядеть как симпатичные барышни, а не как такие немножко бесполые несчастные люди. Это ежемесячная сумма, и это самое для нас страшное. Каждый месяц я могу убиться, но должна найти вот эту сумму. И без помощи радиослушателей, я думаю,
реквизиты можно, как я понимаю, у вас
просто,
на сайте посмотреть.
Я сейчас, наверное, после звонка расскажу. Мы запустили новогодний марафон «Подарок длиной в год».
У нас прямо сейчас на связи Юль Денисова, сооснователь проектов «Возрасту нет» и «Бабушка на час». Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Мы слышали, вы такой уникальный проект затеяли — новогодняя елка для пожилых людей. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Ну, желательно коротко. Что это? Бабушки будут хороводы вокруг елки ходить, не знаю, в зайчиков наряжаться. Ну, самые нелепые мысли приходят в голову. И как вообще бабушки? Где елка? Что за елка? Как бабушки будут добираться? Что за идея такая?
Да, кстати, хороводы тоже они могут водить, и, в принципе, это тоже предусмотрено нашей программой. «Добрая елка» – это праздник для одиноких бабушек и дедушек Москвы с благотворительным концертом, с подарками, сюрпризами, с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. Идея у нас родилась достаточно спонтанно, когда мы общались вот с нашими бабушками для сервиса занятости «Бабушка на час», и некоторые бабушки нам жаловались, что внуки далеко, с детьми тоже редко видятся, и вот они остались одни, и даже на Новый год некому приготовить селедку под шубой и оливье. И мы решили вот изменить эту ситуацию и организовать вот такую добрую елку.
А где она будет проходить?
Она будет проходить в галерее Зураба Церетели, это на Пречистенке.
Какого числа? Декабря. Может быть, бабушки? Какого? 12-го?
19 декабря, в понедельник, да, с 12.30 до 15, мы вот соберем 250 бабушек и дедушек, значит, будут выступления там и артистов и так далее, которые нам согласились помочь бесплатно, и еще очень много неравнодушных людей, волонтеров, и, пользуясь случаем, могу пригласить тоже волонтеров, если есть желание поучаствовать в таком хорошем мероприятии, вы можете присоединиться к нашей команде и устроить настоящий праздник тем, кто заботился о нас, когда мы были детьми.
Угощения будут для бабушек, как я понимаю, да? И да, вот именно развлекательная программа.
Да, будут угощения. У нас есть и спонсоры, вот тоже помогают нам в этом очень много компаний. Будет и торт «Москва», как бы, чтобы вспомнить молодость. И ну, будет угощение, шампанское, конечно, будет.
Это будут только московские бабушки?
Ну, преимущественно, да, московские, потому что им уже сложновато добираться из пригорода, поэтому, да, это будут...
Ну, смотрите, сильно шампанским их не поите. Скажите, пожалуйста, на каком сайте или где волонтеры могут все-таки получить информацию о вашем проекте, чтобы наш разговор был полезным?
Во-первых, есть в Фейсбуке, у нас есть группа и страница проекта, можно просто набрать «Добрая елка», и там выскочит наше мероприятие. И можно посмотреть на сайте возрасту.нет. Там тоже есть анонс. Можно найти меня, Юлия Денисова, в Фейсбуке есть. То есть, в принципе, много путей, чтобы нам помочь и поддержать. Мы будем очень-очень рады.
Юль, последний вопрос. Вот это вот «Бабушка на час». Да. Я знаю, что такое муж на час.
Я знаю, что там... подумала носки срезать, я не знаю, что
там сантехник на час. То есть, действительно, грубо говоря, я могу взять бабушку, ну, условно, на прокат, на час, на два, чтобы она там... Ну, чтобы я почувствовал себя как у бабушки, как с бабушкой, так?
А преимущественно это няни, там, для детей в основном, да. Это, ну, иными словами, это бибиситеры, хотя мы не очень это слово применяем, все-таки больше любим бабушку, это более теплое слово. Да, это можно на почасовую оплату, можно пригласить бабушку, посидеть с ребенком, отвезти на кружок, позаниматься. Причем это удобно, что это вот в вашем районе, то есть это бабушка.
Ну, это достаточно бодрая, я надеюсь, будет бабушка все-таки, да, чтобы она, конечно, ребенка это... можно было ей доверить.
Конечно, это активные бабушки, мы со всеми проводим собеседование, мы со всеми общаемся. У нас есть чудесные бабушки, которые и предприниматели с высшим образованием, и преподаватели мехмата. То есть у нас очень такие образованные бабушки, активные, поэтому нам самим приятно с ними общаться. И клиенты тоже наши очень рады. Вот.
Юль, спасибо большое вам.
Юль Денисова, сооснователь проектов «Возрасту нет» и «Бабушка на час» была у нас на прямой связи со студией.
Мы возвращаемся к Елизавете Олескиной.
Вот здесь я в очередной раз... Понимаю, Лиз, ну, действительно, вот она, старость в радость, то есть пенсия – это не когда ты сидишь дома или там у подъезда исключительно, и все.
Абсолютно так. Мне было очень приятно слушать такие замечательные новости про елку в Москве, и особенно хочется сказать, что мы делаем то же самое в регионах, во всех наших домах престарелых. Мы очень зовем тоже экстремальных волонтеров, готовых потратить полдня или день, чтобы побыть Дед Морозом и Снегурочками, потому что, например, в прошлом году мы поздравили почти 30 тысяч одиноких бабушек и дедушек в 25 регионах. И понятное дело, что без помощи неравнодушных людей мы это не можем. И важно сказать, что мы этот Новый год, как и все прошлые годы, собираем настоящие новогодние подарки. Мы понимаем, что в доме престарелых, ну и вообще у пожилых людей, все очень стандартное и одинаковое. Мы, когда приезжаем к ним, ну, мы раз в два месяца в каждом учреждении максимум бываем с праздником, мы дарим обычные конфеты или какие-то гостинцы. А к Новому году мы просим всех добрых людей откликаться и приносить настоящие волшебные подарки. Они должны быть в красивом пакете. Там должна быть подписанная открытка, дорогая бабушка или дорогой дедушка.
А дорогая бабушка, а зовут как это? Или это не важно?
Из-за того, что, ну, собственно, вот их много, плюс, да? Ну, то есть будет хуже, если мы подпишем, подарим не тому человеку. Дорогая бабушка или там иногда на месте можно подписать. Потом небольшая мягкая игрушка, сладость, теплые носочки, ночная рубашка или халатик, если это бабушка, или футболка, например, и кепка, это очень любят дедушкам. И просим отдельно приносить диабетические сладости, кроссворды, сканворды и, к сожалению, подгузники, потому что они все равно нужны, потому что в доме престарелых, допустим, если живет 300 человек, то из них 100, скорее всего, будут нуждаться в такой помощи.
Это и все можно принести в ваш фонд? В какие часы, расскажи?
У нас как раз вот сейчас, я очень обрадовалась, спасибо вам за эфир, потому что в этом году у нас впервые абсолютный провал в сборе подарков. Такого никогда не было. В прошлом году мы поздравили почти, ну, я говорю, 27 тысяч пожилых людей, и каждый раз, когда они получают подарок, они очень радуются, потому что они давно забыли, что им могут что-то личное подарить, что это к ним пришел Дед Мороз, что они нужны, что они не просто Марья Ивановна, распишитесь, вот, пожалуйста, там, не знаю, пришла повестка, там, пенсия или что-то еще. Они часто плачут, даже когда по имени зовут, как вас зовут бабушка, потому что настолько редко, кому-то важно, как тебя зовут, и когда у тебя день рождения, чего ты хочешь, что мы считаем, что если мы на Новый год не соберем подарки, это будет просто преступление. А при этом обычно у нас сбор идет числа до 25, до 26 декабря. И вот я говорю, в прошлом году мы поздравили 27 тысяч пожилых людей. Каждому наши волонтеры в регионах, волонтеры в Москве дарили подарки. И я понимаю, что они все абсолютно уверены, что в этом году обязательно подарят подарки, обязательно придет Дед Мороз. Сейчас уже, ну, середина сбора, мы собрали меньше 1000 подарков. И я понимаю, что это конец.
Так. Все, кто нас сейчас слушают, срочно собираем подарки для бабушек и несем.
Говорим, да, без всякой иронии, да, потому что действительно, ну что тут говорить, достойная старость, это важно для всех. Нас придет рано или поздно.
Что они просят? Подарки-то мы говорим, ну что там, купите шоколадку или пастилу, положите носочки, открытку подпишите, небольшой календарик. Может, у вас там где-то симпатичная мягкая игрушка сидит. Это совсем не будет вам ничего стоить. А это такое тепло для них. Они, когда мы приезжаем через несколько, допустим, месяцев, или там видим, что они достают из нашего подарочного пакета какую-нибудь там расческу свою, или свои письма туда складывают, или они начинают угощать новогодними конфетами всех, кто к ним приходит, и говорят, это мы бережем. То есть им не важно, то есть им не хочется обладать чем-то. Им хочется чувствовать хоть какую-то заботу и хоть чуть-чуть чувствовать, что праздник для них тоже. И, собственно, вторая часть. Я сейчас такой белой завистью завидовала московским бабушкам, у которых будет селедка под шубой шампанской. Здесь, правда, хоть плачь. Потому что в домах престарелых, как вы понимаете, не меняется меню ни один день. А 31 декабря, когда вот мы все ждем чуда, сидим всей семьей с большой ведром салата.
Те же щи приносят, да?
Те же щи, причем их приносят не в 6 вечера ужин, а в этот день ужин будет полпятого или в 5, потому что все хотят домой. Да. И поэтому я понимаю, что праздничные дни, когда ты одинокий, когда ты в доме престарелых, они особенно ужасны. Ты особенно чувствуешь, насколько ты вот действительно немножко никому не нужен. А это не так, они нужны. Поэтому, собственно, мы попросили наших нянечек, которых у нас, вот я уже говорила, больше 100, мы им платим зарплату, но мы их обучаем. И мы платим зарплату только за одно, за хороший уход. Мне все равно, будет она мыть стену или нет. Мне важно, чтобы вот бабушки в ее палате через месяц выглядели по-другому, а через 2 месяца научились бы сами кушать, сами садиться. И случаев бабушек, которые лежали многие годы, а сейчас ходят сами и себя обслуживают в результате того, что полгода просто за ними хорошо ухаживают. Их очень много. Мы договорились с этими нянечками, что они все выйдут 31 декабря, дома сделают всякие холодцы, оливье и салаты, вот, принесут всякие вкусности, соберут всех под елку, но при одном условии. Если я позвоню им и скажу, дорогие мои сотрудники, весь следующий год вы у нас работаете. А так как денег у нас сейчас не хватает даже на то, чтобы выплатить им зарплату сейчас, я понимаю, что если ситуация сейчас не изменится, я верю, что она должна измениться, я не смогу их вызвать. Ну, то есть, правильно, праздника не будет.
Типичная беда всех благотворительных фондов. Да,
мы запустили впервые такой правильный новогодний марафон «Подарок длиной в год». У нас на сайте есть красивый градусник, там должно собраться 10 тысяч добрых людей, каждый, который внесет 300 рублей. Мне кажется, что 10 тысяч – это безумно много, но если учитывать, что в Москве...
В рамках всей страны это безумно мало.
Ну да, в Москве живет больше, чем 10 тысяч человек, и они могут отдать эти 300 рублей, даже ежемесячные 300 рублей. А благодаря этому они подарят такой праздник, и мне лично, потому что я перестану, правда, каждый вечер засыпать в ужасе, и всем тем это почти 3000 лежачих бабушек и дедушек, которые получают нормальный уход и которые понимают, что их полюбили, что они нужны. И, наверное, самый страшный кошмар – это если нам придется уволить нянечек, и бабушки провалятся в гораздо худшее состояние, чем то, из которого мы извлекли, потому что к хорошему привыкаешь, к тому, что ты умываешься по утрам, к тому, что тебя спрашивают: бабушка Маша, как вы себя чувствуете? И это не потому, что местные санитарки плохие, а просто одна санитарка на 30 лежачих, ее саму жалеть надо. Поэтому нам, правда, важно, чтобы слушатели поддержали наш марафон.
А вот, Лиз, я понял, да, что денег не хватает.
Это, подарков, это, волонтеров это... не хватает, всех.
Писем. Волонтеров всего тоже не хватает. Конечно. И вот я о людях как раз хотел спросить.
Это особенно людей важно. Деньги, то есть я все равно верю, что мы сейчас вылезем из этих проблем, и деньги — это такое приходящее. Самая большая ценность, которая есть у нас, как у фонда, и, мне кажется, у нас, как у страны, это люди. И когда мы научимся это видеть и понимать, мне кажется, у нас проблем меньше будет, как у страны. Потому что ведь каждый волонтер, каждый человек, он бесценен. Он дарит нам свое время, он дарит нам свои мысли, когда он просто даже, не знаю, репостит или делится нашим каким-то постом. И когда он оглядывается вокруг и видит, что у него на этаже живет одинокая соседка, которая почему-то перестала выходить из дома, может быть, ей нужна помощь. Или когда он даже вспоминает, что у него в маленьком городе, откуда он приехал, живет бабушка, его родная бабушка, которой он немножко забыл звонить, он уже нам помогает. Потому что если люди будут чуть внимательнее к тем, кто рядом, нашему фонду будет, можно будет отдыхать, да, и заниматься чем-то хорошим. Поэтому... Ну, я думаю, что очень важно оглянуться и быть внимательным. Ну, и действительно, это вернется.
Ну, я думаю, что Лиза затронула самые тонкие струны и нашей души, и радиослушателей. С нами была Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость», Валентин Алфимов.
И Елена Кривякина. Любите бабушек и слушайте радио «Комсомольская правда».
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной.